Глава вторая. Итак, три почтовых самолета из Патагонии, из Чили и из Парагвая возвращались в Буэнос-Айрес с юга, запада и севера. В Буэнос-Айресе почту должны погрузить самолет, который около полуночи отправлялся в Европу. Трое пилотов летели, затерянные в ночи, размышляли о полете и, держа курс на огромный город, медленно спускались со своих грозных или мирных небес, как спускаются с гор крестьяне. Ривьер, директор сети воздушных сообщений, шагал взад и вперед по посадочной площадке Буэнос-Айресского аэропорта. Он был молчалив. Ни один из трех самолетов еще не приземлился, и день продолжал таить в себе опасность. Но приходили телеграмма за телеграммой, и Ривьер ощущал, как с каждой минутой сокращается область неведомого, и он, вырывая что-то из лап судьбы, вытягивает экипажи самолетов из ночи на берег. Подошел служащий и передал Ривьеру радиограмму. Почтовый из Чили сообщает, что видит огни Буэнос-Айреса. Хорошо. Скоро Ривьер услышит гул мотора. Ночь уже отдает ему один самолет. Так приливы и отливы моря, полного тайн, выбрасывают на берег сокровище, которое долго качалось в волнах. А вскоре ночь вернет ему и два других самолета. Тогда этот день завершится. Тогда усталые командиры отправятся спать, и свежие команды придут им на смену. Но Ривьер не сможет отдохнуть. Настанет черед тревоги за европейский почтовый. И так будет всегда. Всегда. Впервые этот старый боец с удивлением почувствовал, что устал. Прибытие самолетов никогда не явится для него той победой, которая завершает войну и открывает эру благословенного мира. Это будет всегда лишь еще одним шагом, за которым последует тысяча подобных шагов. Ривьеру казалось, что он держит на вытянутой руке огромную тяжесть, держит долго, без отдыха, без надежды на отдых. Старею. Должно быть, он стареет, если душа его требует какой-то иной пищи, кроме действия. Странно, такие мысли никогда еще его не тревожили. Задумчиво журча к нему подступали волны доброты и нежности, которые он обычно гнал от себя. Волны безвозвратно утраченного океана. Значит, все это так близко? Да. Незаметно и постепенно пришел он к старости, к мыслям, а вот настанет время, к мыслям, которые так скрашивают человеческую жизнь. Будто и на самом деле в один прекрасный день может настать время, и где-то в конце жизни достигнешь блаженного покоя, того, что рисуется в грезах. Но покоя нет. Возможно, нет и победы. Не могут раз навсегда прибыть все почтовые самолеты. Ривьер остановился около старого механика Леру, возившегося у самолета. Как и Ривьер, Леру работал уже 40 лет. Он отдавал работе все свои силы. Когда в 10 вечера или в полночь Леру приходил домой, перед ним не открывался какой-то другой мир. Возвращение домой не было для него бегством. Ривьер улыбнулся этому человеку с грубым лицом. Механик кивнул на отливающую синевой ось. Она была слишком туго закреплена. Я исправил. Ривьер наклонился к оси. Он снова вернулся к служебным заботам. Нужно будет сказать в мастерских, чтобы подгоняли эти штуки посвободнее. Потрогав пальцем царапины на металле, Ривьер опять внимательно посмотрел на Леру, на его суровое морщинистое лицо. С языка сорвался странный вопрос, и сам Ривьер улыбнулся, задавая его. «Скажите, Леру, в своей жизни вы много времени потратили на любовь?» «О, любовь, господин директор, знаете ли, вам, как и мне, всегда не хватало времени». «Да, не очень-то хватало». Ривьер вслушивался в его голос, пытаясь понять, звучит ли в ответе горечь, но горечи не было. Оглядываясь на прожитую жизнь, этот человек испытывал спокойное удовлетворение столяра, отполировавшего великолепную доску. «Вот и все, готово!» «Вот и все», — подумал Ривьер, — «моя жизнь тоже готова». Он отогнал грустные мысли, навеянные усталостью, и направился к ангару. Чилийский самолет уже гудел в воздухе. Глава третья. Отдаленный гул мотора наливался, густел. Зажглись посадочные огни. Красные фонари ночного освещения вычертили контуры ангара, радиомачт, квадратной площадки. Все приняло праздничный вид. Вот он. Самолет уже катился по земле в лучах прожекторов. Он так сверкал, что казался совсем новым. Вот он остановился, наконец, перед ангаром. Механики и подсобные рабочие устремились к нему, чтобы выгрузить почту, но пилот Пелерен не шевелился. «Эй, чего вы ждете? Выходите!» Занятый каким-то таинственным делом, пилот не отвечал. Вероятно, он прислушивался к еще не угасшему в нем шуму полета. Он медленно покачал головой, нагнулся и стал что-то ощупывать внизу. Наконец выпрямился, обернулся к начальству, к товарищам и обвел их серьезным взглядом, словно осматривая свое достояние. Казалось, он пересчитывает, измеряет, взвешивает. Он честно заслужил все это. И дружескую встречу, и праздничное убранство ангара, и прочность цемента, и там, вдали, город с его движением, с его женщинами, с его теплом. Теперь он крепко держал людей в широких ладонях, держал своих подданных, он мог их осязать, слышать, мог обругать их. Да, сначала он даже решил обругать их за то, что они так спокойны, уверены в своей безопасности, стоят и любуются луной. Но он сменил гнев на милость. «За выпивку платите вы!» И вылез из кабины. Ему захотелось рассказать о том, что он пережил в полете. «Если б вы только знали!» Считая, видимо, что этим все сказано, он принялся стаскивать с себя кожаную куртку. Когда автомобиль уносил Пелерена вместе с хмурым инспектором и молчаливым Ривьером к Буэнос-Айресу, пилоту взгрустнулось. Конечно, что может быть приятнее выпутаться из беды и, обретя под ногами твердую землю, отпускать без зазрения совести сочные ругательства. Куда как весело. И все же, как вспомнишь, становится не по себе. Сражение с циклоном — это, по крайней мере, нечто реальное, откровенное. Иное дело облик вещей, когда им кажется, что они одни. «Будто в дни восстания», — подумал Пелерен, — «лица людей только чуть бледнеют, но как все кругом меняется». Усилием воли он заставил себя вспомнить о пережитом. Мирно летел он над Андийскими кордильерами. Здесь царила великая тишина снегов. В это нагромождение вершин снег внес покой, как вносят его века в мертвые старинные замки. На 200 километров ни души, ни малейшего признака жизни, ни одного живого движения. Только отвесные кручи, что вздымаются до 6000 метров, только каменные одежды, спадающие вниз прямыми складками, только грозное спокойствие вокруг. Это произошло вблизи пика Тупангата. Пелерин задумался. Да-да, именно там стал он свидетелем чуда. Сначала он ничего не увидел, только ощутил смутное беспокойство, как человек, который думал, что он один, и вдруг чувствует, нет, он уже не один, кто-то на него смотрит. Так и Пельрен, слишком поздно и не понимая еще, что к чему, ощутил, что вокруг него смыкается кольцо гнева. Вот и все. Откуда вырывался этот гнев? И как угадал пилот, что гнев источают и камни, и снега? Ведь, казалось, ровно ничего не произошло, не было и тени наплывающей бури. Но у него на глазах рождался иной мир, чем-то неуловимо отличавшийся от привычного. С необъяснимой тоской смотрел человек на вершины, выглядевшие так простодушно, на снежные гребни почти такие же белые, как обычно. Все это медленно оживало, как народ. Пельрен еще не вступил в борьбу. Он крепко стиснул штурвал. Готовилось нечто, чего он не мог понять. Точно зверь перед прыжком, напрягал он мускулы, но все, что он видел перед собой, было спокойно. Да, спокойно, но в этом спокойствии таилась странная мощь. Потом все вдруг заострилось. Гребни и пики стали внезапно острыми. Пилот почувствовал, что они, как форштевни, рассекают упругую грудь ветра. Потом ему стало казаться, что они кружатся вокруг него и разворачиваются, готовясь к бою, будто огромные корабли. Затем в воздух поднялась пыль. Она летела над снегами и легко, словно парус, колыхалась на ветру. Тогда, пытаясь нащупать путь, на случай, если придется отступить, Пельрен посмотрел назад и содрогнулся. Кордильеры пришли в волнение. «Теперь мне крышка!» Впереди остроконечная вершина, словно вулкан вмиг извержения, выбросила столб снежной лавы. Потом фонтан снега взвился над другим пиком, немного правее, и вот стали вспыхивать все пики. Казалось, их зажигает один за другим невидимый факельщик. Закружился первыми водоворотами воздух, и горы вокруг пилота закачались. Неистовая схватка почти не оставляет следов. Пельрен искал и больше не находил в себе воспоминаний о мощных вихрях, которые завертели его. Он помнил только, как яростно барахтался в языках серого пламени. Он задумался. Циклон — это ничего, тут уж спасаешь свою шкуру. Но пока он еще не начался, это первая встреча. Ему показалось, что теперь среди тысячи лиц он сможет узнать это яростное лицо. И, однако, он уже забыл его.